13 часов и 11 минут в Москве. Всем добрый день. У микрофона Алексей Венедиктов. Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так» будет через несколько минут. И наш герой сегодняшний – это Вольтер. Вольтер – наставник королей. Я вот здесь добавил вопросительный знак. Но, тем не менее, чтобы самим сделать вывод о том, кто такой Вольтер, мы разыграем 20 призов. 20 призов, как обычно, первые 10 победителей, которые будут играть у нас прежде всего на СМС. Напомню, номер для посылки СМС 970-45-45, московский номер СМС. Получат книгу Вольтера «Философские повести, философские письма», статьи философского словаря из серии «Золотой фонд мировой классики», издательство АСТ и Пушкинская библиотека, Москва. 10 победителей. И еще 10 победителей получат книгу Вольтера «Орлеанская девственница», о которой мы уже говорили, издательство «Азбука классика», Санкт-Петербург. И плюс каждый из этих 10 получит аудиокнигу Вольтера «Кандид» или «Оптимизм», читает Михаил Розенберг, издательство IC и медиакнига. Таким образом, 10 людей получают философские повести Вольтера и письма, 10 получают «Орлеанскую девственницу» и аудиокнигу «Кандид» или «Оптимизм». Вопрос очень простой. Известно, что такой лозунг, якобы принадлежащий Вольтеру, об этом будем говорить, «Раздавите гадину». Кого он имел в виду, когда призывал раздавить гадину? Кого он называл гадиной в этом своем призыве? Если вы это знаете, присылайте свои СМС на телефон 970-45-45, это московский номер СМС. Не забывайте подписываться, 970-45-45. Ну и, конечно, работает и пейджер, и через интернет вы тоже можете ответить на этот вопрос. Итак, кого Вольтер называл гадиной в своем призыве «Раздавите гадину»? 970-45-45. А мы начинаем нашу передачу после рекламы.
Московская филармония представляет абонементы нового концертного сезона. Российские и зарубежные звезды, ведущие оркестры, оперные постановки, детские и литературные программы, золотая классика и современная музыка. Будьте в центре музыкальных событий. Подробности на сайте meloman.ru или справки по телефону 232-5353.
Ну что ж, ваше резюме нам нравится. Нам нужны управляющие портфелями клиентов.
Готов приступить.
Но у меня несколько вопросов. Где можно посмотреть оперативную информацию о ситуации на рынках?
На сайте npo.ru.
Верно. А где для вас лучшая аналитика по рынку и большинству компаний?
На сайте npo.ru.
А как задать вопрос аналитику и получить от него оперативный ответ?
На сайте npo.ru.
Мне нравится правильный ход ваших мыслей. Добро пожаловать.
npo.ru. Превосходные инвестиционные идеи.
Читайте в понедельник в «Новой газете». История российской действительности на примере одного московского рынка. Роман Леонида Никитинского с элементами судебной драмы. Зачем у народа отбирают право на референдум, которого у него и так не было. Мнение обозревателя «Новой газеты» экс-депутата Владимира Рыжкова. Эксперты прогнозируют 20-процентный рост на бензин. К осени литр 95-го будет стоить около 30 рублей. Эти и другие новости в автомобильной вкладке «Шофер». Об этом и многом другом читайте в понедельник в «Новой газете».
Радиостанция «Эхо Москвы» и рекламное агентство «Music Vision» представляют программу «Эталон». Все о высоком. Ежедневно по будням в 12.45, в выходные в 21.05. Спонсор программы «Быструмгель». «Быструмгель» поможет по-быстрому.
Истина всегда где-то рядом. «Эхо Москвы». Все так.
Наталья Ивановна Басовская. Добрый день вам, Наталья Ивановна.
Добрый день.
И Алексей Венедиктов. Вольтер. Я хочу начать сегодня неожиданно. Я хочу начать с вопроса Александра Иванова, юриста из Москвы, потому что на нашем сайте можно задавать вам вопросы по поводу
очень
наших
хорошо.
Героев. Вы обозначили тему как «Вольтер – наставник королей». И Александр спрашивает, вы ничего не путаете? Вольтер – наставник королей? А не Маратов и Робеспьеров? Вы не забыли, что Луи лег на гильотину благодаря своему так называемому наставнику?
Людовик XVI считал Вольтера и Руссо погубителями Франции и монархии, и его заточили в камеру Людовика XVI, в которой стояли книги этих авторов, вот ирония судьбы, и он говорил, эти двое погубили Францию. Так что точку зрения французской монархии наш радиослушатель передал совершенно
да.
точно. А я сегодня изложу точку зрения самого Вольтера, который стремился быть наставником королей, попробовал им быть и предпочитал бы, чтобы им не головы рубили, а чтобы они прислушивались к его советам. Но вопрос очень интересный и справедливый.
И, как всегда, что почитать?
Что почитать? Не так много, не так богато.
Как ни странно.
Он как-то вышел из моды в нашей, что несправедливо. Я, Алексей Алексеевич, готовясь к этой передаче, в очередной раз с благодарностью подумал о том, что вы подали прекрасную идею. Лично мне она очень близка и обогащает. Перечитав самого Вольтера в другие годы, я увидела другую литературу и была глубоко счастлива. Итак, самого Вольтера, прежде всего, пусть читают интересующиеся люди, любые издания, любые произведения. Но лично я, например, обожаю «Кандида» и прочла его с совершенно новым ощущением. В наше время «Кандид» производит ошеломительное впечатление. Что касается книг о нем, то книг мало. Они в основном старые. В «Жизель» 1970 года. Автор Акимова А.А. Я не знаю этого автора. «Молодая гвардия». Самое новое, что пока попалось, это «Вольтера России. Коллективный труд. Академическое издание» для серьезно интересующихся. И там, конечно, будут и о Вольтере, и не только его связь с Россией. Есть книга Кузнецова «Франсуа-Мари Вольтер». Он дал ему его подлинное имя, которое он получил при рождении, а фамилию, которую он себе потом придумал. Так и называют «Франсуа-Мари Вольтер». 78-го года, довольно старый. Но в любых этих изданиях самого автора есть предисловие, и предисловие обычно очень квалифицированное. Поэтому пусть читают, но лучше всего он сам. Кто он таков? Его очень много. Он сам говорил: «Я люблю все 9 муз». Это немножко преувеличение, он любил преувеличивать и умел, но талантлив был, конечно, многогранно. Мыслитель, философ, писатель, драматург. Временами борец за униженных и оскорбленных, и это был. Он же, придворный Людовика XV во Франции, Фридрих II в Пруссии, скажу иронически, позволю себе вольность, друг по переписке Екатерины II, безусловно, великой. В свои 80-84 года, последние годы жизни, самый модный человек в Европе.
Вот важное слово «модный».
Модный. Герой анекдотов, часто игривых, объект подражаний со стороны истинных и мнимых вольтерианцев. Пытался внушить царям, что не государи и их войны, а законы, искусство, нравы и обычаи есть суть истории. Очень интересная, очень яркая личность. Но посмотрим его, принято у нас поэтапно, жизнь. Родился 21 ноября 1694 года, то есть еще в рамках 17 века, в Париже.
Людовике XIV.
Да, на закате правления короля Солнца. И от рождения родился там не Вольтер, а родился Франсуа Мари Аруэ. Он потом взял себе литературный псевдоним. Франсуа Мари Аруэ. Отец Франсуа Аруэ предков своих прослеживал, включая 16 век, в глубины 16 века, и всегда они занимались ремеслом и торговлей.
Горожане.
То есть ничего до аристократического происхождения нет. И это мучило Вольтера в жизни довольно сильно. Отец состоятельный буржуа, нотариус при судебной палате, затем чиновник казначейства. Все-таки купил себе дворянство, во Франции это было можно, личное дворянство, но купленное, оно аристократами не ценилось.
Дворянство мантии.
Да, мать из дворян, но вот род ее мне проследить не удалось. Организовала, видимо, не очень высокого там полета, организовала салон, это было время салонов, время, где билась мысль истинная, шутливая, кокетливая. Вот, такая...
Все-таки согласитесь, что салоны — это были клубы. Это не были модистки, это были интеллектуальные клубы.
Интеллектуальный клуб. И он был невысокого такого масштаба и полета.
Такие кухни.
Да.
Кухни. Место... Можно сравнить? Место кухни.
Вполне. Где билась мысль. Принимала в этом салоне свою подругу, знаменитую куртизанку 17 века Нинон Ланкло. Женщину знаменитую, но по-своему. Царил там в умах крестный отец Вольтера, аббат де Шатенев, стихотворец, видимо, для своего времени относительно известный, шутник и волокита. Это случалось даже с аббатами. Вот таков был этот век. Мать у Вольтера умерла рано, в 1701 году, когда мальчику было 7 лет. И как раз, когда впервые, очевидно, проступили его таланты. Вдруг было обнаружено, что мальчик говорит стихами с такой же легкостью, с какой все прочие люди говорят прозой. И аббат де Шатенев, крестный отец, взял на себя гораздо большую, чем прежде, заботу об этом мальчике, и увидев его таланты. В частности, он представил его этой самой Нинон с его талантами.
Ну, Нинон уже была к тому времени.
Она была пожилая дама. Она так восхитилась мальчиком, назвала его вундеркиндом, и совершенно была права, и подарила 2000 ливров на покупку книг. Mm-hmm. То есть бывшая куртизанка не значит, что лишена интеллектуальных устремлений. Крестный устроил его в иезуитский колледж Людовика Великого. Вообще в руках иезуитов все еще в это время находилась система образования, и она была достаточно основательной, хотя и пронизанной религиозным духом. Скажу сразу, что в отношении Вольтера этот фактор сыграл просто противоположную роль. Вот насильственно внушаемая ему религиозность встречала в его натуре отторжение. Кроме того, в недрах этого колледжа он столкнулся с тем, что потом так мучило его всю жизнь, со сословным неравенством. Условия проживания детей аристократов и детей из простых, а простых — это богатых буржуа. Вот революция грядет, были совершенно разными. Аристократические дети жили в отдельных помещениях, их обслуживали их слуги, а дети из простых, как положено, в общежитии, у них были койки. А он уже понял, он лучший, он самый знаменитый стихотворец в этом колледже, его называют вундеркиндом, и ничего это не имеет значения. Значение имеют его предки. И уже, видимо, он переводит Анакреона ребенком греческого поэта 6-5 веков до нашей эры. Пишет свою первую трагедию, которую, правда, потом уничтожил, считая ее слишком наивной и простенькой. Но это век Людовика XIV, который завершает свое правление, как бы блистательное, завершается оно тем, что острота этих противоречий, этой неизбежной грядущей бури революционной в умах людей уже вполне ощутима. Выбор пути он осуществил в 16 лет. 16-летний юноша заявил своему отцу, что он станет писателем. И отец был глубоко разочарован. Он хотел видеть его нотариусом, определил все же в какую-то школу правоведения, которую тот крайне плохо посещал, не желал учиться, не желал стать юристом. Что-то в этом было не только его природная одаренность.
Там профессию отец хотел дать.
Конечно.
Как деньги-то зарабатывать? Не стихоплёдством же, да?
Он сказал, если ты будешь писателем, ты будешь обузой для семьи. Никогда Вольтер не стал обузой для семьи. Дело в том, что в те времена писательство еще не считалось профессией. Это было такое занятие, развлечение.
Хобби.
Да, и для состоятельных людей. Но для Вольтера пойти в эти самые чиновники не только было неинтересно, это означало признать свое место во французском обществе глубоко сословном, а он признавать этого места не хотел. Он был убежден, что человек должен быть оценен по его способностям, возможностям, талантам, трудолюбию, всему. А именно деятельность Вольтера, грядущая писательская, помогла тому, что писательство стало во Франции профессией, занятием, кстати, занятием, за которое стали платить. И он получал уже гонорары за свои труды. Он отказался от своего имени, продолжая идти по намеченной тропе, отверг фамилию Аруэ, не вписываясь в этот ряд Аруэ-буржуа, назвался Вольтер по географическому названию одного из местечек в районе каких-то мест на родине. Но все-таки в 1713 году произошла попытка определить Вольтера на службу. Опять в Шатенёфе.
Ему 19 лет.
Он юноша. В дипломатическую службу его определили в свите маркиза де Шатенёф, брата крестного отца, который сделался послом французского короля в Гааге. Завершилось все крайне недипломатично. Юный Вольтер соблазнил юную барышню, дочь эмигрантки, знатной эмигрантки Дюнуайе, мадам Дюнуайе, и готов был ее увезти без разрешения и согласия матери во Францию, чтобы там, вероятно, на ней жениться. Короче, дипломатический скандал.
Банальная история, да. Но банальная история.
Нормальная, да, нормальная в духе молодого человека, но не в духе сословных препон, да, вот, которых он не видит и видеть не желает. Забегая вперед, сразу оговорюсь, что, в общем-то, в дальнейшем женщины любили его, он любил их. И, как правило, в сущности, он старался, чтобы они были статусом не ниже маркизы. И у него получалось. А начало его известности связано с его опять характером, натурой и острым нежеланием признавать несправедливости мира. Он подал свое некое произведение на литературный конкурс и устроенный французской академией, и французская академия присудила приз вовсе не ему, хотя его произведение, видимо, было выше многих остальных, он это прекрасно понимал. В ответ он написал поэму «Трясина», в которой так осмеял французскую академию, а у нее было немало врагов, как у всякой академии. Поэму эту напечатали в Гааге, стали распространять его друзья-приятели, она прибыла во Францию, в сущности, сам издат. И он сделался абсолютно знаменит. А академия в смешном виде всем очень понравилась. Вольтер сделался членом неформального кружка «La Société du Temple», кружок старых вельмож, как пишет один из специалистов, с донжуанским прошлым. Он там был очень уместен. Они рассказывали рассказки и байки из своей жизни. Он
времен сочинял, Людовика XIV.
Да, сочинял Людовика. Очень острые эпиграммы. Все хохотали. Он в центре внимания. Он острослов и вольнодумец. И, конечно, тень карающей десницы абсолютизма должна была над ним нависнуть. Сначала его выслали из Парижа за сатиру на регента Филиппа Орлеанского.
Надо напомнить, что умер
в 1715
году. Людовик XIV, ему наследовал Людовик XV, который являлся правнуком Людовика XIV.
И он был маленький.
Да, и Филипп Орлеанский был регентом.
Родственник королевского дома, ничтожнейшая, судя по всему, личность. Он выслал Вольтера из Парижа. 8 месяцев он был вне Парижа, но не унялся. И в 1717 году появилась другая его сатира, которую переводят на русский язык так: «В царствование мальчика». Очень злая, острая, смешная, с тем, что для XVIII века было абсолютно, называлось абсолютным неприличием, игривостью. Бичевал придворные нравы беспощадно. Мальчик это Людовик XV. И показал, кто такой регент, его дочь, какие-то развратные, ничтожные люди правят Францией. Ну что ж, в Бастилию. Абсолютизм верен себе. 11 месяцев Вольтер проводит в Бастилии. Но судя по тому, что он там много пишет и передает свои сочинения на свободу, это не было такое безнадежно отчаянное заточение. С годами Вольтер сам скажет: «Я поборник истины, но не великомученик. И к великомученичеству совершенно не стремлюсь». Он вышел из Бастилии после 11 месяцев заточения, можно сказать, прямо на гребень своей уже большой славы. Потому что 18 ноября 1718 года, то есть прямо из Бастилии автор, премьера его трагедии «Эдип» триумфальная. Его сравнивают с Корнелем, Расином, и снова начинается тот самый, скажем, современным языком, сам издат. Его поэма «Лига», которую он, видимо, шлифовал там в Бастилии, со временем она перерастет в большое произведение о Генрихе IV Наварском. Очень любил его Вольтер за то, что он 6 раз менял веру в церковь. Громкая слава. Регент хочет его приручить. Дает награду за Эдипа, выделяет пенсию, принимает при дворе, но Вольтер есть Вольтер. В ответ он просит регента не беспокоить себя подысканием для него квартиры. И все знают, что он имеет в виду Бастилию. Умел разговаривать с сильными мира сего.
Наталья Ивановна Басовская, программа «Все так». Мы говорим о Вольтере и продолжим.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так. Историю. Эхо Москвы. Все так.
Мы говорим о Вольтере. Я спросил вас, кого имел в виду или что имел в виду Вольтер, опубликовав лозунг «Раздавите гадину». У меня правильно, многочисленные правильные ответы. Церковь. Церковь. Не религию. Церковь. Церковь как институт. И наши победители, те, кто получает 10 книг Вольтера «Философские повести», «Философские письма» из серии «Золотой фонд мировой классики» издательства АСТ и Пушкинская библиотека, это Дима, чей телефон 569, Александр 269, Владимир из Тулы 532, Дмитрий 569, Алла 919, Андрей 513, Женя 231, Олег из Санкт-Петербурга 250, Валентина 805 и Галина 269. Книгу Вольтера «Орлеанская девственница», издательство «Азбука классика» и аудиокнигу «Вольтер Кандид», читает Михаил Розенберг, издательство IC и медиакнига, получают Света, чей телефон 229, Марина 471, Алексей 126, Костя 766, Данила 588, Рита 069, Татьяна 457, Михаил 910, Елена 969 и Света 245.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Вольтер, имея за плечами уже 11 месяцев в Бастилии и благосклонность регента Франции, тем не менее бросает ему вызов, Наталья Ивановна.
Бросил вызов, но тут же общественность и восторги вокруг его произведений, поставленных на театре, как говорили когда-то в России, смягчают совершенно этот удар, и ему кажется, что снова все. Вот он все-таки будет обществом признан как очень значительная личность, которая значительна не потому, что у него большая череда предков с голубой аристократической кровью. И в 1726 году он снова сталкивается с реальностью абсолютизма и сословного устройства общества, когда некто Дороган решил осадить Вольтера. Этот Роган имел длинную череду предков с голубой кровью. Шевалье – это не самое высокое звание в системе феодальной, но аристократическое. Он из аристократов. Осадить Вольтера – это непросто. Этот неумный человек решился это сделать. И указал острослову и умнице Вольтеру на его низкое происхождение. В ответ Вольтер убил его словом, как он умел это делать. Причем несколько раз. Тот несколько раз намекал, и Вольтер всегда отвечал искрометно, и все слышали. Аристократ приказал своим слугам избить писателя. Надо сказать, окей, что это, да, это не было уникально. Все-таки писатель, писака, литератор, я прикажу своим слугам, я рук-то марать от него не буду. И Вольтер был избит. Для такой натуры, как его, это оскорбление было глубочайшее, трагичное. И он начал искать правду, заступничество, обращался к своим влиятельным друзьям. Но в ответ они только смеялись. Это же обычное дело, приказать слугам избить обидчика. Для них это как бы нормально. Он решил отомстить сам. И занялся фехтованием. И очень серьезно. Роган об этом уже прослышал. Каким образом заставил Рогана принять вызов на дуэль, вот не удалось мне выяснить в нюансах, потому что он, вызов был принят, но аристократ испугался. Аристократ испугался. Боже, какое удовлетворение наверняка получил Вольтер. Он решил увернуться от дуэли и для этого затребовал, попросил, чтобы его влиятельные друзья этого Рогана под видом запрета дуэли, а вызов исходит от Вольтера, добился ареста Вольтера. И вот он арестован и снова в Бастилии. Здравствуй, Бастилия! На этот раз очень недолго, всего 2 недели, потому что слава его велика, популярность велика, при дворе его знают. Да и история позорная. Аристократ уронил достоинство своего высокого сословия. Сразу после Бастилии ему, видимо, посоветовали отбыть куда-нибудь на время, и он отправился в Англию, где провел 3 года. 1726-1729 годы. Он восхитился результатами английской революции и стал об этом писать, что больше веротерпимости, больше демократичности, что буржуазия вот та самая, то есть люди вот состоятельные, но незнатные, чувствуют себя гораздо увереннее, чем в его отечестве.
Сословность уничтожена. Что,
да, крестьяне живут лучше. Все эти произведения тоже, конечно, рассматривались как враждебные и опасные для режима. И все-таки слава его по-прежнему росла, произведения проникали, и все шло к тому этапу его жизни, о котором вот я позволила себе присоединиться к этому звучащему термину «наставник королей». Конечно, не слегка иронически, все шло к этому. Проведя еще немалое время после Англии в имении своей замечательной подруги, маркизы Дюшатле, у него были и другие маркизы, я уже говорила, в замке Сире между Шампанью и Лотарингией. А он все-таки приглашен на придворную службу. Вот его первый опыт наставничества. 1744 год, и 3 года до 47-го он философ, советник Людовика XV. Стал камергер, то есть принял придворную должность. Но ничего из этого не получилось, ничего не случилось, никаких результатов его мудрых советов. И он вернулся к своей подруге Дюшатле, к маркизе. Она не советовала ему дальше иметь дело с сильными мира сего. А почему она знала, что это возможно? Его одолевал приглашениями сначала как наследник, затем как правитель Фридрих II, прусский король, который очень претендовал на то, чтобы именоваться великим, ну и где-то в пределах Германии его таковым и именуют. Этот человек засыпал Вольтера пламенными приглашениями, письмами, говорил, что он перед ним преклоняется, что он будет слушать его советов во всем. И опять у Вольтера мечта – воспитать государя, показать, что, в общем-то, ему казалось, что это идеальное правление, просвещенный абсолютизм. Мечта не ранняя, она была уже и до нашей эры. Платон пытался воспитывать правителя, пока его не продали в рабство за это, надоел своими советами. Аристотель пытался воспитать идеального правителя из будущего македонского царя Александра Македонского. И тоже знаем, что тот образ идеального правителя, о котором мечтают философы, не складывается. Но маркиза Дюшатле, которая отговаривала, скончалась. И он принял приглашение Фридриха II прусского. Он провел в Пруссии 1750-52 годы, в 53-м вырвался с великим трудом у короля Фридриха II. Ничего не складывалось. Менталитет этих людей, как мы скажем сегодня, был глубоко враждебен, был глубоко различен, и даже это было совершенно разные полюса. Фридрих видел славу, величие, государство и общество в войне, в блеске, в придворной жизни. Вольтер в философии, в том, что он называет в в Кандиде называет оптимизмом, то есть в вере, в человеческое, в гуманное, в благородное. Не могли они сойтись. Мне довелось побывать много лет назад в Германии во дворце Сан-Суси в Потсдаме, принадлежавшему Фридриху II, где и пребывал Вольтер. Они расстались так враждебно, что после его отъезда Фридрих, проявив всю мелочность своей натуры, приказал отделать все покои, где жил Вольтер, нам показывали это экскурсоводы, страшными изображениями всевозможных неприятных обезьян, удивительно похожих на Вольтера. Мы знаем его скульптурные портреты и другие портреты. Он еще надеялся его когда-нибудь заманить и унизить вот этим обезьянником, который он там создал. Ну, какой просвещенный правитель? Конечно, Вольтер заблуждался.
Он, кстати, на выезде из города его...
Его обыскивали, его
надолго... Знаете почему? Да. Они были уверены, что он вывозит черновики писем Фридриха II, которые плохо характеризовали государя. Его в присутствии, ну, в пределах городской стены, за пределами городской стены, его обыскали в присутствии провожающих его восторженных горожан.
Опять унижая, и еще были подозрения, что он вывозит вирши Фридриха II, чтобы потом придать осмеянию, потому что вирши-то на самом деле осмеяние заслуживали.
Слабенькие.
Так что столкновение с властью было неважное. На этом его взаимодействия с монархами не прекратились, но в дальнейшем носили более осторожный характер. Он общался с Густавом Шведским, и самое знаменитое – это переписка с Екатериной II. Он ей грубо льстил, он ею восхищался, видя в этой лести способ воспитать просвещенную монархиню. Она была способна оценить его таланты, писала ему о том, что до его произведения она читала только всякие романы, которые теперь понимает как совершенно пустые. Что теперь она узнала, что такое истинная литература, что она разделяет ее философские взгляды. Но мы знаем, что она Дидро приглашала в Россию. Да. Ее тянуло к деятелям просвещения, не хватало ума, просвещенности их оценить. Но как только уже после смерти Вольтера, через 11 лет после его смерти, случилась Великая Французская революция, мода на вольтерианство в России абсолютистской прошла полностью.
И наш слушатель Михаил Литавин который тоже прислал по интернету до начала передачи вопрос, просит вас чуть побольше поговорить про Екатерину и Вольтера. И самое главное, были ли тексты Вольтера о России до того, как он был взят на содержание? И различались ли они с текстами после?
Вольтер не нуждался ни в чьем содержании с какой-нибудь маломальской остротой. Очень сумел этот человек обеспечить свое материальное благополучие. В годы глубоко советские об этом многие авторы писали со странным легким раздражением, что вот богат он был. Он был владельцем, вот я называю его, крупный капиталист, давал взаймы герцогам, как известно, суды давал. Владелец 4 имений, хозяин ткацкой фабрики, часовых мастерских. И писали об этом с некоторым неудовольствием. А я подумала, а почему интеллектуал непременно должен быть беден? Напротив, очень хорошо это делает его независимым.
То есть он был свободным от содержания королей, хотя, конечно, ему и Фридрих платил пенсион.
Давали пенсии, вот эти, ну, их называли пенсиями. Зарплату, то есть какую-то зарплату. Дают, он берет, но у него свой капитал, своя недвижимость. Что касается взаимоотношений с Екатериной, то я, во-первых, советую почитать письма, они опубликованы. Эти письма опубликованы, письма Вольтера, Екатерины. Это интереснейшее чтение, это настоящий исторический источник. И, насколько я понимаю, ей в нем нравилось очень многое, но в отличие, допустим, от того же Дидро и энциклопедистов, она опасалась его резкости не без оснований. Как женщина умная и дальновидная, она была спокойна, пока он ей грубо льстил, писал галантные вещи, но очень хорошо понимала, что при малейшем расхождении этот столь острый на слово человек может быть опасен для ее репутации. И кроме того, то, что многие принимали его за безбожника, что неверно, конечно, тоже смущало Екатерину. Он не был безбожником. Алексей Алексеевич уже об этом совершенно справедливо сказал. Он ненавидел эту организацию. Про Бога он писал, например, такое. «Я хочу любить этого Бога. Я ищу в нем Отца. Мне же показывают тирана, которого мы должны ненавидеть. Смело, очень смело, учитывая, что за плечами недавнее тысячелетие Средневековья. Но он именно это хочет сказать, что церковь создает образ Бога, который ей, церкви, ее интересам соответствует, чтобы владеть душами людей, держать их в цепях. И поэтому он неприязненно относился к любой церкви. Читайте «Кандида», там это совершенно ясно. А близки ему были такие люди, как Рабле, Монтень. Это никакие не грубые безбожники, это истинные философы. Я вспоминаю одно из ярких воспоминаний моего детства. Моя бабушка, видевшая, как она всегда мне говорила, 3 российских императоров и учившаяся в Институте благородных девиц, она говорила мне, даже великий безбожник Вольтер сказал, есть высший разум. Она не права была, что он безбожник. Таким его подавало российское общество, таким его воспринимали многие. Но я уже с молоком матери знала, что был великий Вольтер. И она, конечно, произносила Вольтер. И я очень ей за это признательна. Это усиливало интерес к такой потрясающей личности. Вот то, что сдерживало, я думаю, Екатерину Великую. Она не стремилась, чтобы он приехал непременно в Россию. Нет. Она послала к нему своего представителя Шувалова, проявляя, повторяя, разумную осторожность. В конце концов, он обосновался на границе Швейцарии и Франции, где прожил много лет, 1754-1778, в имении Ферне. Вот прямо на границе Швейцарии и Франции. Опять разумно. В случае чего? Опасности во Франции, бегу в Швейцарию. В случае опасности в Швейцарии, там свой фанатизм, кальвинистский, и Вольтер им вовсе не нравится. Он бежит обратно во Францию. Очень разумно, расчетливо, и там пишет свои великие произведения. И что случается? Ну, по-настоящему, философские письма, правда, чуть раньше, это еще 30-е годы, популяризируют великие открытия Ньютона. Он одолел естественной науки.
Кто сделал из нас одолел его Ньютона?
Он удивителен. Знаменитый опыт о нраве и духе народов, Эдип, философские повести, среди которых тот самый Кандид, Орлеанская девственница. Вот я вроде бы должна обидеться за Жанну д'Арк, что он славу вот Франции подал ее как куртизанку и даже самую такую. Не так, не так. И это тоже не так. Орлеанская девственница — это бешеный, ну, задиристый, еще молодой, протест против лицемерия церковного, против крайней набожности, которой страдала, как бы отличалась Жанна д'Арк, но и против церковного же лицемерия, посланницу-то Божию, или она верит, что посланница, они же сжигают, у него это вызывает протест. Пушкин любил это произведение. В его «Гаврилиаде» явно есть прямое влияние Вольтера. Пушкин переводил «Орлеанскую девственницу». Вообще вот эти люди по складу ума, наш обожаемый, справедливо обожаемый Пушкин и менее известный Вольтер, они близки. Они близки и как литераторы, и как мыслители, и как это, что ли, тип нервной деятельности.
Но я хочу сказать, сходный. Что поскольку Вольтер, вот затронули тему «Орлеанской девственницы», он ударил по мифу, который к этому времени во Франции сложился по символу. Я тоже хочу ударить по одному мифу.
Ударяйте.
Я этим занимался специально к этой передаче. Можно сказать, что эту передачу я согласился на нее только ради удара по этому мифу. Вот знаменитая фраза, которую почему-то все цитируют. Я могу быть не согласным с вашим мнением, но я готов отдать жизнь за ваше право высказывать ее. Вольтер не говорил, не писал. Миф, настоящий миф. Ссылаются на одно письмо. Я его нашел. Там этого нет. К одному из аббатов. Он мог это иметь в виду, но никогда. Вот так жестко.
И это Вольтер не по-вольтеровски.
В общем, да.
Это им вот. Не подходит к нему. Я где-то этот миф вычитал тоже очень давно, приписывался он всем другому человеку, тоже великому, Гёте. То есть это, видимо, бродячая такая вот истина, очень любопытная фраза, но это не в его характере. Он как раз вот будет важно. Отстаивать свою истину до...
Посинения.
Ну, он это доказал, да. До посинения. И вот это поместье Ферне становится местом паломничества мыслящих людей, интеллектуальных людей, посланников королей, как, например, граф Шувалов, которые едут к мудрецу почерпнуть что-то из его мудрости. Я думаю, что он вполне удовлетворил вот это свое честолюбие, эту свою страстную жажду разрушения сословных перегородок, он удовлетворил ее своим фернейским положением. Его называют фернейский патриарх. К нему, ну, Лев Толстой сопоставим опять. В кругу гениальных людей есть какие-то аналогии, сопоставления совершенно естественные. Едут к нему за умом, за философским взглядом на жизнь, да и вообще как бы припасть к такой удивительной всемирной знаменитости. И вот тут в нем появляется нечто совсем новое. В 60-е годы, вот уже зрелый, уже не молодой, Вольтер стал интересоваться жизнью простых людей. Это никогда его не волновало, не интересовало. Они были для него как бы вне всего. А вот поднявшись над своими сословными тревогами, такими жгучими, он, например, прославился своим выступлением в деле Каласа. Знаменитое дело абсолютно зверски замученного и казненного простого человека, которого замучили, колесовали, сожгли по версии, что он якобы убил своего сына, сын повесился, который якобы собирался перейти в католичество, и за это, то есть пример ярчайшей нетерпимости религиозной. И вот сердце Вольтера вдруг загорелось этой несправедливостью. Он добился его посмертной реабилитации. Ради чего? Ради такого знаменитого, великого и так трудно уловимого понятия, как принцип. Были и другие.
Справедливость.
Он искал ее всегда. Как его в философских письмах так много умнейших наблюдений, ироничных, о том, как мало в мире справедливости и как она нужна. Вот тут я могу прочитать несколько слов из Кандида, которые, по-моему, просто замечательно рисуют эту самую тему, что в мире разлито так много несправедливого, так много болезненного, что, может быть, в конце концов, это и есть высшая справедливость. Научиться философски, не драться. В революции Вольтер не был бы активным участником революционных событий. Ни в коем случае, мне так кажется. Его стало волновать, что народ голодает. А дело ведь шло все к Великой революции. Его стало волновать, что народ голодает. Он стал использовать свой авторитет для того, чтобы крестьянам хотя бы в своей округе оказали какую-то материальную помощь, поддержку, чтобы были какие-то раздачи хлеба. Никогда этого прежде не было. Он вырос вместе своей вместе со своей невероятной славой, вместе со своей невероятной знаменитостью вырос какую-то фигуру. Что совершенно необычно, что еще меня вот поражает в Вольтере? Насмешник, едкие эпиграммы, опять Пушкин вспоминается. Вот очень похожий тип деятельности, нервное устройство этих людей. Но он может быть тонко ироничен. Вот прочту несколько фраз из «Кандида». Он называет некого губернатора, вымышленного, видимо, Дон Фернандо, да ибо Фигора, то есть не выговоришь. Этот вельможа отличался необыкновенной надменностью, как и подобает человеку, носящему столько имен. Он говорил с людьми столь высокомерно, так задирал нос, так безжалостно повышал голос, что у всякого, кто имел с ним дело, возникало сильнейшее искушение поколотить его. Вот это Вольтер. Это Вольтер, и это его самые чувствительные точки его натуры, в которые он не приемлет злобности, раздражительности, высокомерия, ни на чем не основанного. Но удивительно, вот он мудреет, развивается, он стареет, и видит жизнь шире, чем в начале своей бурной молодости. Он знаменит настолько и богат.
И моден.
И моден.
Вы говорили, что он
да,
моден.
Про него сочиняют анекдоты. Его связывают с разными женщинами, обоснованно, необоснованно, чаще всего, наверное, обоснованно. Считается модным у него побывать и потом об этом рассказать. А он пишет, а он думает. Его не то что не забывают, наоборот, к нему тянутся люди как бы вот за советом, за мудростью, припасть к источнику его мудрости. И он старый человек, он не очень здоров, но у него поразительная история с здоровьем. Он с рождения считался очень чахлым,
слабеньким,
что вот вообще этот ребенок еле-еле живет. И этот ребенок, он прожил 84 года. Конечно, прибаливая, к старости у него сил не очень много. Но финал его жизни поразителен. В 1778 году 84-летний Вольтер решился приехать в Париж. Это описывает наш великий писатель Фонвизин, который видел это. Прибытие Вольтера в Париж произвело точно такое в народе здешнем действие, как бы сошествие какого-нибудь божества на землю. Это пишет Фонвизин. Было представление его новой драмы «Ирина». В театре устроили такую овацию, которую в русских дореволюционных изданиях называют только «апогей» или «триумф». Триумф в римском духе, в древнеримском духе. На улице цветы, театр переполнен цветами, подбрасываемыми какими-то предметами. Актеры после представления выносят на сцену мраморный бюст Вольтера и надевают на этот бюст лавровый венок. Визг, крики, и кто-то кричит из артистов, чтобы окружающие прекрасные девушки поцеловали и обняли его. Они это сделали. В каком-то смысле можно сказать, что Вольтер умер от восторга. Не прошло и 3 суток, как он просто скончался без какого-нибудь нового дополнительного заболевания. На пике. Не на вершине, а на пике, на игле своей всемирной славы. Похоронить в Париже его не разрешили, все-таки грешник.
Случайно.
Его отвезли в Шампань, где нашли священника, с трудом уговорив его, по обряду христианскому его похоронить. Была молва, она обоснована, что он перед смертью принял причастие и потом кому-то объяснил. Ну что ж, здесь такие обычаи. Если бы я умер на берегах Ганга, я бы, умирая, держал за хвост корову. Он всегда умел как-то это очень рационально все объяснить. Увезли в Шампань, там похоронили. Во время революции торжественно перенесли его прах в пантеон, но в 1814 году во время очередных трагедий останки его, видимо, были потеряны. И развеять. Но славу эту не развеешь.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так». Встретимся через неделю.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Радио «Эхо Москвы».